Самая большая проблема человека религиозного, пришедшего к Богу, заключается в том, что этот человек обманывает себя тем, что он думает, что его заслуги имеют какую-то ценность перед Богом, дает ему какую-то привилегию или какое-то преимущество в Божьих глазах. Начинается это с очень ясного факта. Посмотрите, с гордого осуждения других. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, а сам делая то же?» Заметьте такую проблему, которая возникает у людей, полагающихся на закон или полагающихся на свои заслуги. Дело в том, что человек по своей ограниченности не способен, ни один из людей не способен исполнить всех Божьих требований. Давайте представим себе образно. Представим себе, что у Бога есть 1000 требований, хотя гораздо больше в Священном Писании. Но представим себе, что у Бога есть 1000 требований. Человек не может исполнить их все. Поэтому люди делают, они берут и эту 1000 сводят к 100 или к 10. И они говорят, что вот те, кто исполняют вот эти 10, вот эти правильные люди, а все остальные 990, ну их же нельзя исполнить, их трудно. Это, вы знаете, многие люди изобретают и говорят, а это грехник смерти, неправильно интерпретируя Священное Писание. Или говорят, что я стараюсь, но не могу этого исполнить и так далее. То есть самые разные вещи. Так вот, проблема религиозников заключается в том, что достигнув исполнения 10 каких-то правил, они смотрят свысока на всех тех, кто эти 10 правил не исполняет. В этом самая большая беда религиозности. В том, что человек ставит себе в заслугу. Он думает, что это его поднимает каким-то образом над другими. Он думает, что то, что он научился чему-то, правильно сидеть в собрании, одеваться правильно, может быть, вы помните, фарисей перечислял. Он говорит, даю 10 строго, пощусь 2 раза в неделю, никого не убил, никого не ограбил. И, кстати, я не такой. И помните, что сразу возникает, как этот мытарь рядом? Это неотъемлемая черта всех религиозных людей – возвышение себя. Это огромная проблема религиозных кругов, церквей, миссий, разных организаций христианских. Проблема, когда люди живут религиозностью, когда они не живут Евангелием, а когда они живут идеей того, что их заслуги что-то значат, это сразу же выражается в противопоставлении себя другим. Это сразу же человек говорит, я не таков, как прочие люди. Он сразу же видит свою собственную ценность в чем-то. Это самообман, большой самообман. Апостол Павел представляет здесь 3 причины, почему вот такое положение осуждения других или положение вот этой религиозности, почему оно неправомочно, то есть почему оно бессмысленно? Первое, он говорит о моральной неправомочности осуждения. Что это значит? Посмотрите. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Человек не имеет морального права осуждать кого-либо только потому, что он сам виновен. Евангелие начинается с того, что человек понимает свою вину. Он понимает не просто, что это вина маленькая, вина за ошибку. Он понимает, что это вина, за которую он достоин смерти. Вот поэтому люди, которые не пережили Евангелие и стали религиозными, они никогда не увидели себя грешниками, которые не могли жить без Евангелия. Грешниками, у которых ничего, никаких заслуг не было своих, абсолютно. И поэтому они приходят в церковь, приходят в религиозные круги, и они приходят со своими прошлыми заслугами. И поэтому они, естественно, начинают осуждать тех, кто рядом. Но на самом деле, человек, который научился выполнять 10 принципов и не выполняет остальные 990, образно говоря, условно говоря, он точно так же виноват, как и все остальные. Он точно так. Вы знаете, люди грабят банки разными методами. Некоторые грабят банки, они одевают маску, пистолеты большие, вот, приходят, значит, все, значит, на пол, руки за спину, или я не знаю, там, как они говорят, гоните деньги. Собирают деньги, взлом, машины, погони и так далее. Есть люди, которые грабят банки по-другому. Очень тихонько, сидят у себя в кабинете и через свой компьютер взламывают электронные банки или базы данных этих банковских организаций и воруют миллионы долларов. Я слышал об одном человеке, который очень долго снимал с каждого счета в одном крупном банке по 1 центу в месяц. Ему капала очень большая сумма, и 1 цент никто не обращал внимания. 1 цент ушел с одного, с другого. А когда таких людей миллионы, то, в общем-то, неплохо жил человек. Но, вы знаете, независимо от того, как человек ограбил банк, с пистолетами, со взломом, или же просто тихонечко через свой компьютер, как одно, так и другое, это уголовно наказуемые преступления, за которые эти люди, если их поймают, будут сидеть в тюрьме. Это ложная идея у человека, когда он научился делать каких-то 2 или 3 правила, которые он вычитал в Библии, и он уже себе поднимает на такую высоту, что он говорит, что все остальные страшные грешники. Потому что они эти 2 правила не научились делать, так как он это видит. То есть апостол Павел говорит о том, что морально это осуждение абсолютно неправомочно. Человек, который пережил Евангелие, он первое, что он знает, достоин смерти. Это очень важная проблема. И апостол Павел начинает свой разговор о религиозных людях с этой самой острой точки, с осуждения. Он говорит о том, что вот это осуждение, которое бытует среди Божьего народа, оно базируется, оно коренится в неверном понимании самого себя, в неверном понимании спасения, в неверном понимании Евангелия. Таким образом, он обращается к этим людям и говорит о том, что вам нужно прежде всего понять реальность, что вы не имеете никаких заслуг и никакого права для того, чтобы осуждать других. Посмотрите, Иисус Христос когда-то в 21 главе Евангелия Матфея говорил, Иисус говорит им, 31 стиха я читаю, «Истинно, истинно говорю», он обращается к фарисеям и книжникам, «Истинно, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас войдут в Царство Небесное. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись, чтобы поверить ему». Причина религиозных людей заключается в самоправедности, вернее, проблема религиозных людей заключается в самоправедности. То есть они думают, что это вот мытарям и грешникам, вот тем людям им действительно нужно покаяние. А я же ведь хороший, я-то ведь ничего плохого не сделал, меня Христос и так вообще уже почти что ожидает там, когда же Он благословит Царство Небесное своим присутствием. У очень многих людей есть такая идея, что они, придя в церковь, придя в Царство Божие, они явили собой огромное благословение для Христа, что они не зашли ко Христу и сделали такую милость, что они пришли. На самом деле, совсем наоборот. Люди не имеют морального права для того, чтобы осуждать, и люди не имеют юридического права, юридическая неправомочность осуждения. Посмотрите 2 стих. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Апостол не оправдывает тех, кто достоин осуждения. Он совсем не говорит о том, что люди, которые грешат, что их нужно оправдать, что их нужно поднять и сказать «that's okay», это нормально. Он совсем об этом не говорит. Он просто говорит о том, что на них есть судья, есть тот, кто будет их судить, кто их судит. Есть тот, кто знает точно, сколько что стоит. Есть тот, который точно определяет. Он просто говорит людям, не занимайте место Бога. Не пытайтесь поставить себя в положение судьи, потому что это место принадлежит Богу. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Третье. Он говорит о логической бессмысленности осуждения. Моральная неправомочность, юридическая неправомочность и логическая бессмысленность. Третий стих, посмотрите. «Неужели ты думаешь, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Здесь апостол вскрывает еще один нерв, еще одну болевую точку. Он обращается к людям, которые считают себя верующими, и он им говорит о том, что очень часто религиозные люди осуждают других только с одной целью, чтобы самому на фоне их выглядеть немножечко святее. Так делал фарисей. Когда он говорил о мытаре, помните, он перечислял сначала: «Господи», вообще-то он сразу начал: «Господи, я благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». То есть ему сразу нужен фон. Ему сразу нужен бэкграунд, ему сразу нужен какой-то контраст. Он сразу же поднимает себя и говорит: относительно тех негодяев я еще и ничего. Вот это проблема людей. И апостол Павел говорит: ну и что? Что относительно этих негодяев ты ничего? Неужели ты думаешь, что ты избежишь праведного суда Божьего? Тебе-то сравнивать себя нужно не относительно негодных людей, а тебе-то сравнивать себя нужно относительно Божьего стандарта святости. И в этом наша ошибка. В этом ошибка, в этом самообман многих и многих людей, которые думают спастись религиозностью. Ошибка заключается в том, что они всегда оценивают себя, сравнивая себя с людьми, которые хуже их. И когда мы сравниваем с людьми, которые хуже нас, мы ничего выглядим, и нам кажется, что у нас есть определенные заслуги, и нам кажется, что Бог должен же с нами считаться. Посмотри, сколько людей, которые не делают того, что мы делаем. Неужели Господь не учтет этого? И это переворачивает все сознание человека. Это мешает человеку ясно понять, что его спасение базируется не на его каких-то преуспеваниях, не на его какой-то продвинутости в каком-то смысле. Даже если вы из тысячи выполните 999,9, 0,1% потянет вас в ад. 0,1% вызовет на себя Божий гнев. Это то, о чем здесь говорит апостол Павел. Итак, первое, он говорит сначала о осуждении, о гордом осуждении других, о том, что проблема религиозников заключается в том, что они вместо того, чтобы заняться собой, вместо того, чтобы посмотреть на себя, они просто занимаются, вся их религиозная деятельность или большая их часть связана с осуждением других. Тот не так, этот не так, эти не туда, эти не так и так далее. То есть люди этим живут. В этом их религиозность, в этом их вера, религия и смысл жизни. Апостол говорит: это неверный путь. Это неверный путь прежде всего, потому что это путь, который приведет вас к проблеме. Это самообман. Это впечатление о религиозности, которое не дает настоящего общения с Богом. Кроме того, он переходит к следующей проблеме. Он говорит о том, что эти люди не только гордо осуждают других, эти люди еще и пренебрегают Божьей благодатью. Посмотрите 4 стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Вы знаете, спасение по благодати исключает фактор человеческих заслуг. Спасение по благодати. Вот посмотрите, здесь у нас много разных людей. кто-то помоложе, кто-то постарше, кто-то за свою жизнь сделал много хорошего, кто-то меньше, кто-то в каких-то сферах выделяется тем, что он более, может быть, достиг чего-то, кто-то, наоборот, выделяется чем-то, какими-то плохими качествами характера. И теперь смотри, что происходит. Бог берет вот этих всех людей, абсолютно всех людей, и всех ставит на один уровень. Абсолютно всех. Он говорит, что независимо от того, насколько вы были продвинуты, насколько вы выросли, или насколько вы делали что-то доброго или что-то хорошего, абсолютно все нуждаются в благодати. Теперь смотрите, те люди, которые сосредотачивают свое внимание на своих заслугах, они говорят: «Господи, благодать – это хорошо, она мне будет нужна немножко попозже, но сейчас, в общем-то, Господь, ты должен учесть, что я не таков, как прочие люди». Это пренебрежение Божьей благодати. Он так и говорит, смотрите, или пренебрегаешь богатство. Благость – это Божья доброта, абсолютно незаслуженная. Кротости, то есть, что Бог не изливает своего зла на людей сейчас. И долготерпение, то, что Он это уже на протяжении долгого времени терпит нас. В этом проблема. Проблема в том, что человек, который концентрируется на своих заслугах, этому человеку очень трудно покаяться. Он может, конечно, когда-то осознать, что действительно то, что он сделал плохо, и ему нужно каким-то образом залечить вот этот плохой поступок. Но он не осознает то, что он сам по себе негодный человек. Вот почему он говорит здесь, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Здесь греческое слово метаноя. То есть абсолютная перемена мышления. Это действительно так. Божья благодать ведет к покаянию. И вот почему многие религиозные люди руками и ногами отталкиваются от благодати. Почему? Потому что они не хотят изменить свою жизнь на 180 градусов. Они не хотят пережить метаноя. Они не хотят пережить метаноя – это изменение мышления, радикальное изменение мышления. Они не против добавить кое-что к своей жизни. Они уже и так религиозны, они уже и так неплохие, они уже и так имеют за своими плечами очень много всего хорошего. И теперь еще добавить Иисуса Христа для того, чтобы уже полностью иметь весь комплект. Апостол Павел говорит, эти люди, они не понимают, что благодать Божия ведет их к покаянию, к полному сокрушению сердца. Апостол Павел не остановился на этом. Описывая самообман религиозных людей, он говорил о том, что их проблема в том, что они гордо осуждают других, они пренебрегают Божьей благодатью, в 4 стихе говорит, и в 5 стихе он говорит о том, что эти люди точно так же, как и все остальные, о которых он говорил в 1 главе, являются объектом Божьего гнева. Кстати, многие люди говорят, что Божий гнев – это только Ветхий Завет, а Новый Завет – это только Божья любовь и так далее, и все то, что с ней связано. Но когда апостол говорит здесь о Евангелии, он говорит достаточно конкретно об этом. Смотрите, он говорил об этом в 1 главе, и здесь во 2 главе, как только он коснулся людей, как только он коснулся их нужды в Евангелии, он им говорит следующее, смотрите: «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». То есть, заметьте, люди, которые открыто спорили с Богом, они вызывают гнев. 17 стих, вернее, 18 стих 1 главы говорит. Люди, которые в религиозной форме, которые скрыли себя каким-то образом, они то же самое вызывают гнев. Знаете, самообман самоправедности заключается в том, что человек, полагающийся на свои заслуги, полагающийся на религиозность, он думает, что он спасен. В этом беда, в этом трагедия. Он выполняет какие-то ритуалы. В разных церквах, в разных традициях эти ритуалы разные. Он выполняет какой-то комплекс тех вещей, которые он считает нужными и правильными. Он, может быть, делает это, как тот фарисей. Постится 2 раза в неделю, дает десятину. Он жертвует чем-то. Он определенно что-то вкладывает. Но заметьте, Иисус Христос говорит о том фарисее, что он неоправданным пошел. Мытарь пошел оправданным. Фарисея нет. Причина заключается в том, что этот человек обманывает себя, думая, что своей самоправедностью он защищен от Божьего гнева. На самом деле нет. На самом деле он точно так же является объектом действия Божьего гнева, как и все те остальные люди, которые последние отъявленные, явно отвергающие богопочитание грешники. Он так говорит здесь, смотрите. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева». Знаете, нерелигиозный человек является объектом Божьего гнева, потому что он знает о существовании Бога, 19 и 20 стихи 1 главы мы читали, и вместе с этим он не хочет перед ним преклониться. Он не хочет признать его абсолютного статуса. Он не хочет признать его суверенности, он не хочет ему служить, он не хочет им восхищаться, он не хочет славить его. Вместо этого он себя утверждает. И таким образом, человек становится объектом Божьего гнева. То есть Бог, он не может терпеть, святость Божия не может терпеть восстание против нее. И поэтому есть инструмент, который защищает эту святость. Этот инструмент называется Божий гнев. Религиозный человек знает о Боге и знает о реальности Божьего суда и гнева не только из природы, но и из Библии. Но вместо того, чтобы безоговорочно преклониться перед Богом, вместо того, чтобы однозначно просить Его милости и полагаться на Его благодать, вместо этого он пытается заменить это религиозностью. Он пытается заменить это исполнением своих каких-то придуманных или популярных в этой сфере, в этой местности обрядов. В этом трагедия. Проблема заключается в том, что как один, так и другой не признал Божьего суверенитета. Как один, так и другой полностью не подчинил себя, не признал господства Божьего. Одни люди только делают открыто, вторые люди пытаются это замаскировать. Проблема как у одних, так и у других в том, что они не хотят расстаться со своей гордыней. Они просто не хотят смириться перед Богом. Поэтому как одни, так и другие наследуют Божий гнев. Вторая половина этого текста касается теста или проверки истинной религиозности. Апостол в самом начале дал суровое предупреждение. Он говорит, смотрите, смотрите, вы религиозные люди, те, кто пришел из религиозной сферы, те, кто научились религии вперед, чем они научились христианству, смотрите, у вас есть большая опасность. Опасность в том, что вы думаете о том, что вы верующие, в самом деле не являясь таковыми. И дальше он представляет нам с вами тест, в котором мы можем проверить себя, мы можем посмотреть и точно определить, кто мы, религиозники, или же настоящие, истинно верующие, которые знают Иисуса Христа, которые живут им. Хорошо, мы говорим о тесте истинной религиозности, то есть о проверке, которую апостол предлагает каждому человеку, для того, чтобы мы могли реально приложить этот тест к себе или посмотреть себя на фоне этого теста и определить, а кто мы? Не являемся ли мы религиозниками? Вы знаете, я хотел бы сразу предупредить, что нет ничего плохого в том, что человек вырос в морально воспитанной среде. Это очень хорошо. Совсем не обязательно человеку курулесить там что-то в жизни своей, чтобы потом прийти и стать настоящим верующим. Нет, человек может стать настоящим верующим и выйдя из воспитанной среды, из воспитанной семьи, из церкви, в которой, может быть, вырос, так, как говорят на церковной скамейке, Вопрос заключается не в том, что у него было в прошлом. Вопрос заключается в том, кто он сегодня. Принял ли он Евангелие? Осознал ли он его? Взбудоражило ли оно его сердце? Сокрушило ли оно его внутренность? Итак, давайте посмотрим сначала на признаки истинных христиан. То, о чем здесь говорит апостол. Он говорит о том, что проверкой настоящей религиозности является не то, что люди говорят, а то, чем они живут по-настоящему. Посмотрите. «Который воздаст каждому по делам его». То есть он говорит о том, что человек, который пережил реальное изменение внутри, в сердце своем, он будет иметь дела, которые будут отличаться от того, что было до этого. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего зло, и, во-первых, Иудея, потом и Елена. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Признаки настоящих и ненастоящих христиан или настоящих и ненастоящих верующих апостол Павел представил здесь в трех элементах. Он говорит о различных стремлениях жизни, то есть одна группа людей, другая группа людей имеют разные стремления, к чему они стремятся. Дальше он говорит о различных характеристиках, разные характеры у одной группы и у другой группы людей, или у человека из одной группы и представителей другой группы. Он говорит о разных результатах, о том, к чему придут одни и к чему придут другие. Давайте посмотрим сначала на стремление жизни истинных христиан, настоящих верующих. Он пишет так, в 6 и 7 стихе. «Каждому воздаст по делам его тем, которые постоянством в добром деле ищут». И вот посмотрите, к чему стремится верующий человек. Настоящий верующий человек ищет славы, чести и бессмертия. Это очень важное качество, которое мы можем проверить, протестировать себя. Чего мы ищем? Куда направлен наш взор? Куда направлено наше сердце? Что нам надо? Вы знаете, разные люди ищут разных вещей. Некоторые ищут богатство, некоторые ищут удовольствие, некоторые люди стремятся к влиянию, некоторые люди хотят получить Христа, чтобы Христос помогал им достигать влияния, богатства, удовольствия и так далее. Многие люди так считают, что станешь верующим человеком, и Христос будет тебе помогать достигать того, что ты хотел раньше. На самом деле не так. На самом деле, Бог говорит, станешь верующим человеком, и Бог тебя научит правильным вещам, которые хотеть нужно. И вот этого многие не понимают. Этого многие не переживают в своей жизни. Они пришли ко Христу, они, кажется, стали верующими, но эти верующие такие несчастные. Скорбь и теснота, мы будем читать об этом, каждой душе. Они переживают скорбь и тесноту в душе. Почему? Потому что они продолжают христианскими методами достигать своих нехристианских мирских целей. Это совсем несчастье. Апостол Павел говорит, что первая проверка истинности христиан – это их стремление. Для чего они живут? В чем они видят вот эту, знаете, отдушину своей души? В чем они видят радость? Где они находят удовлетворение? Что для них является мотиватором, целью в их жизни? Заметьте, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы. Первое. Человек, который настоящий верующий, он отказался от себя. Он понимает, что Бог для него все во всем, и вся его жизнь направлена на то, чтобы постичь Божью славу. Это самое большее, что можно постичь. Это настоящее, единственное настоящее, что Бог дает нам. К сожалению, как мы уже говорили неоднократно, многие-многие верующие люди или религиозные люди, они пытаются постичь разные правила, они пытаются постичь, что можно, что нельзя, они пытаются постичь какую-то влиятельность в религиозных кругах и так далее. И они теряют, или они остаются без основного, без самого большого. Они теряют то, что Бог приготовил для каждого человека. Это возможность соприкоснуться с Божьей личностью. Возможность быть очарованным ею. Возможность сокрушить свое сердце, когда вы смотрите и осознаете гигантскую личность Бога. И он говорит о том, что настоящие верующие – это те люди, которые движутся целью познать Бога. Движутся целью искать Его славы. Искать настоящие славы. Только у Бога есть слава. Все остальное – это бесславие. Какие бы человеческие достижения мы ни перечисляли, написано, всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Поэтому единственная настоящая слава существует только у Бога. И здесь сказано о том, что тем, которые постоянством в добром деле ищут славы. В книге пророка Исаия, 6 глава, описана ситуация, когда пророк Исаия соприкоснулся с Божьей славой. Посмотрите, в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм, вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Это яркий свет, исходящий от Бога. Это Его совершенство, это Его красота, это Его гармония, поражающая человека. И Бог говорит, что отличие верующего человека заключается в том, что когда он соприкоснулся с Богом, когда он осознал Его реальность, он посвящает свою жизнь тому, чтобы искать Его славы, чтобы наполняться Его славой, чтобы отражать Его славу. Вы помните в самом начале, когда он говорил о людях, которые неверующие или которые открыто неверующие, он говорил о том, что ну как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. То есть они соприкоснулись с Богом, но они отвергли Его славу. Те, кто настоящие верующие, они соприкоснулись с Богом, эта слава Божия сокрушает их. И перед славой Божией они смиряются. И ради того, чтобы постигать Божью славу и наполняться ей, они посвящают свою жизнь этому. Второе. Он говорит о славе, он говорит второе о чести. Слава, честь. Честь немножечко отличающееся слово. Честь – это признание, это почесть, это каким-то образом, когда мы ищем подтверждение верности своего курса. Ищут славы, чести и бессмертия. Что такое честь? Честь, о которой говорит здесь апостол Павел, заключается в настоящей чести. Когда-то Иисус Христос, обращаясь к людям, обличал их в одной проблеме. Посмотрите, пожалуйста, 5 глава Евангелия Иоанна, 44 стих. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» То есть речь идет о том, что мы, люди, не можем жить без одобрения со стороны. Человек – это социальное существо, и оно нуждается в том, чтобы он понимал, что да, то, что он делает, признано. То, что он делает, одобрено, оправдано, кому-то нужно. Очень часто люди, которые неверующие, или люди, которые не настоящие верующие, религиозные, они ищут одобрение от людей. Они хотят хорошо выглядеть, чтобы им аплодировали, чтобы они говорили, какой хороший человек. Они хотят произвести впечатление, эффект какой-то на людей, которые их окружают. Иисус Христос говорит, ну как же вы можете? От людей ищите славу, вместо того, чтобы искать славу от Бога. Вместо того, чтобы искать вот эту честь, которая может изойти из уст Всевышнего. Вы помните, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Вот что ищут настоящие верующие. Они постоянно стремятся к тому, чтобы найти одобрение у Бога. Они фокусируют свою жизнь не к тому, чтобы стать популярными здесь на земле, а их цель, их смысл обращен к тому, чтобы знать мнение Бога о них. Вот почему они изучают Писание, вот почему они смотрят себя, вот почему Павел говорит, вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно, сравнивай себя. И последнее, о чем говорит здесь апостол Павел, описывая стремление жизни, он говорит о славе, о чести и последнее бессмертие. Что такое бессмертие? Это тоже самая целая эпоха или целая такая большая часть духовного мира, о которой описывает здесь апостол Павел. Посмотрите, Колоссянам, 3 глава. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, ищите бессмертного. Ищите того, что не умрет здесь. Ищите тех ценностей, которые не остаются здесь на земле. Ищите того, что ценно в Божьих очах, что котируется в Его системе ценностей, а не в здешней, которая пропадает, которая тлеет, которая умирает. Ищут славы, чести и бессмертия. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Это стремление. Это первая характеристика или первое отличие настоящих верующих людей. Их стремления отличаются от стремления других людей. Заметьте, он не говорит здесь о религиозности, он не говорит здесь о форме, он не говорит здесь об определенных традициях, которые люди выполняли или не выполняли. Он говорит, что у вас в сердце, что у вас в сердцевине, в вашей внутренности, чем вы живете внутри. Он говорит, настоящие, они живут тем, что они ищут славы, они ищут Бога, они ищут того, чтобы наполняться Богом. Они ищут чести, они ищут Его одобрения, они ищут того, чтобы Бог говорил о них, чтобы они Ему угождали. И они ищут бессмертного, они ищут того, что ценного там за гробом, то, что ценное в Божьей системе ценностей, в системе Божьих стандартов. Второе, он говорит о характеристиках. Посмотрите, он говорит о том, что вот эти люди ищут всего этого постоянством в добром деле. То есть речь идет о том, что характеристика таких людей не просто сегодня возникла, завтра нет. Заметьте, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Есть достаточно много людей, которые могут философствовать. Они могут и о славе, и о чести, и о бессмертии нафилософствовать с три короба. Но когда касается дела, очень мало видно славы, очень мало видно чести. И совсем не бессмертие эти дела. Вот почему апостол говорит, что люди, которые стремятся по-настоящему, настоящие верующие, эти люди не просто в сердце стремятся, эти люди это стремление выражают в добром деле, которое происходит постоянно. То есть это такое движение, которого характеризована жизнь человека. Постоянством в добром деле. Это настойчивость. Это тогда, когда у вас не получилось, вы снова возвращаетесь и снова ищете. Это тогда, когда, может быть, вы не дотянули сегодня до той планки, которую вы хотели бы дотянуть. Вы постоянно, вы продолжаете двигаться. Это настойчивость. Это целенаправленное, осознанное движение к той цели, которая стоит перед вами, которую вы не можете не достигать. Вы все равно поворачиваетесь и все равно движетесь в эту сторону. Это характеристика настоящего верующего. Заметьте, он отличается его стремлениями, то есть к чему он стремится. Он отличается характеристикой, как он стремится туда, постоянством в добром деле. Посмотрите, он будет отличаться результатом. Два результата здесь есть. Смотрите, 7 стих. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечная. Это первый результат, вечная жизнь. То есть эти люди спасенные, эти люди по-настоящему, они приняты Богом, и Бог им гарантирует, Он говорит, что вот эти люди, которые отличаются тем, что они имеют правильные стремления, и они выражают их в последовательном, постоянном стремлении к тому, чтобы осуществлять это доброе дело в своей жизни, жизнь вечную наследует. 10 стих. Кроме жизни вечной, это то, что характеризует вечность. Это то, что характеризует далеко идущие результаты. Есть еще один очень важный элемент. Слава, честь и мир. То есть это определенное состояние, которое человек верующий переживает уже здесь. Знаете, как он это переживает? Тогда, когда человек знает или познает Божью славу, когда он соприкасается с ней, он сам ей пропитывается. Он сам ощущает, и он живет ей. Она меняет его атмосферу. Она меняет его рутину жизни. Она делает его другим человеком. Честь, одобрение, которое он получает от Бога. И он рад этому. Он находит успокоение, удовлетворение в том, что он получает от Бога слово «хорошо, добрый, верный раб». Когда он видит одобрение библейское того, что он делает в своей жизни. Слава, честь и мир написано. Это то, в чем больше всего нуждаются люди. Это в том, чтобы иметь мир в сердце. Вот эти люди, которые по-настоящему стремятся к правильным вещам. Это те люди, которые имеют характеристику постоянства в этом деле. Эти люди будут иметь этот результат. Они будут иметь славу, честь и мир здесь. И жизнь вечную на протяжении всей вечности. Кроме этого, апостол останавливается еще немножко для того, чтобы поговорить о признаках лжехристиан. Давайте еще раз вернемся к 7 стиху. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертие, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом еллина». Заметьте, когда апостол говорит здесь, во-первых, иудея, потом еллина, он говорит о двух группах людей, о религиозных и нерелигиозных. Так он говорит о том, что вот это все касается как религиозников, так и нерелигиозников. Даже религиозников, во-первых, прежде всего. То есть, если человек делает злое, если человек характеризуется вот этими вещами, упорство, непокорность истине, предается неправде, он будет вперед других наследовать ярость и гнев. Давайте посмотрим точно так же на стремление к жизни. К чему стремятся эти люди? Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде. Эти люди стремятся к неправде. Они просто предаются неправде. Заметьте, что первое «стремятся» написано «постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия». Там нужно усилие, там нужно посвящение, там нужна концентрация, нужен поиск. А эти просто предаются. Так и написано, они предаются неправде. Им так проще. Они просто не хотят найти правду. Их устраивает неправда. Все, что им нужно, это неправда. Неправда, которая каким-то образом могла бы оправдать их, так скажем, желания или похоти, или страсти, которыми они живут. Они предаются неправде. Они не беспокоятся о том, чтобы знать правду. Они думают, что им удастся обмануть реальность. Они думают, что им удастся обмануть Бога. Они просто составили для себя псевдореальность. И живут по ней. Больше того, они иногда пытаются предъявить претензии Богу. Они пытаются заставить Бога жить по той реальности, которую они сами выдумали. Очень большая ошибка. Характеристики этих людей. Посмотрите, характеристики жизни. Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде. Две характеристики. Во-первых, упорство. Во-вторых, непокорность истине. Что это такое? Неверующие люди характеризуются упорством. То есть, люди, которые не пережили Евангелие. Люди, которые не сокрушились. Люди, которые не смирились перед Богом. Они характеризуются упорством. Что это такое? Они не хотят признать своего банкротства. Они не хотят изменяться. Они просто упорно, упрямо продолжают стоять на своих ценностях. Они упрямо продолжают утверждать свою систему. Они упрямо продолжают двигать в своей жизни и в жизни окружающих людей ту философию или тот взгляд на жизнь, который им кажется правильным. Но Бог говорит им: бедные люди, которые упорствуют и не покоряются истине. Второй элемент, который очень тесно связан с первым. В упорстве своем люди противостоят истине. Истина им говорит, они обязательно будут противостоять. Этот процесс противостояния, это не просто игнорирование истины. Это не просто люди каким-то образом обходят истину. Это активное восстание против истины. Упорствуют и не покоряются истине. Посмотрите результат жизни этих людей. Мы говорили о характеристике, мы говорили о стремлениях. Посмотрите результат жизни. Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Это очень интересно. Заметьте, мы уже говорили о гневе несколько раз, да? В первой главе сказано о гневе. Здесь во второй главе, когда он говорит о том, что люди, которые немножечко выше, смотрите, пятый стих, написано: «Собирай в себя гнев на день гнева». Здесь апостол применяет еще одно слово. Он не просто говорит о гневе, а он говорит о ярости и гневе. То есть он говорит о том, что абсолютно точно эти люди испытают самую большую дозу Божьего гнева. У них нет никакой возможности от него избавиться. Заметьте, очень многие люди, когда они читают, религиозные люди, когда они читают, во-первых, вторую главу к Римлянам не любят читать. Обычно такие места люди не любят читать. Но даже когда они читают, по графику попало, или еще по какой-то причине, даже тогда, когда они читают, они пытаются думать, что это относится не к ним, это относится к кому-то другому. Но заметьте, в этой главе апостол конкретно говорит о людях религиозных. Конкретно говорит о тех, кто уповает на саму праведность, на свою праведность. Конкретно указывает на тех людях, которые в своем упорстве не хотят сокрушаться сердцем. Которые хорошие, которые правильные, которым нечего изменять. Которые никогда не признали себя банкротом, которые никогда не развернулись на 180 градусов. Которые продолжают утверждать себя и свои заслуги, и свое родство, и свое наследство, которое они принесли. Они правильные, с ними должны считаться. И сам Господь Бог должен пред ними преклониться, потому что у них дедушка и бабушка, и все остальные были верующие. Очень печальные люди. И к этим людям апостол обращается и говорит: вы знаете, что получите? Ярость и гнев. Забудьте о своих ценностях. Забудьте о всех этих вещах, с которыми вы носитесь. Потому что если вы никогда не сокрушились перед Богом, вам однажды придется понять реальность Божьего гнева и ярости. Заметьте, что здесь сказано о ярости и гневе. В 5 стихе апостол говорил о том, что это ярость и гнев, они собираются на день гнева. И многие поэтому и имеют проблему, что они не ощущают сейчас этого реального проявления гнева. И они думают, что Божье долготерпение – это значит, Бог просто согласился. Ну ладно, пусть уже так будет, мы их как-нибудь так примем в небеса. На самом деле, это не так. Но кроме того, что их ожидает в конце жизненного пути, кое-что есть и здесь. Посмотрите 9 стих. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елена». Это не только ярость и гнев вечности, это скорбь и теснота души сегодня. Никогда человек религиозный не будет ощущать свободы во Христе. Никогда человек самоправедный, уповающий на свою религиозность, уповающий на свою праведность, никогда он не будет жить по-настоящему. Он постоянно будет в скорби и в тесноте. Вот почему сегодня так много религиозных людей ищут реальную радость где-то на стороне. Они ищут в каких-то способах развлечения. Они ищут в каких-то способах искусственного впрыскивания радости. Почему? Потому что они живут в скорби и в тесноте. Потому что они никогда не пережили радости Евангелия. Они никогда не посвятили свою жизнь Иисусу Христу.